Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
С нетерпением. Вторая часть.
Я даже не знаю, стоит ли это называть частями. Мы расстались с неохотой на проникновение, начале проникновения России, собственно говоря, в материковый Китай.
На наших лесниках, отправившихся.
Ну, это в Корее. Это в Корее было, вне всякого сомнения, это было, с одной стороны, державное решение, с другой стороны, несомненно, империалистическая авантюра. Угу. Здесь каждый может выбрать.
Такие... Ну, повторим главное, что мы бились за свои интересы,
да, за свои
на
интересы.
Чужой территории.
Мы на чужой территории. Собственно говоря, мы остановились на том, что русско-японская война происходила на территории слегка обалдевшего от происходящего
Китая.
Императорскому Китаю осталось жить всего ничего, очень скоро Китай так полыхнет, что император просто отречется от престола, и династия Цин закончит свое существование. Русско-японская война, о ней говорить не хочу, потому что больная тема, но скажу буквально следующее. Именно во время русско-японской войны Шанхай увидел русских. До этого русских в Шанхае было, но было немного. В основном это были государственные служащие и купечество. Купечество в основном было чайное. Там у нас была первое мегаотступление. Там у нас была, там у нас был филиал нашего добровольного флота императорского.
Угу.
В курсе?
Нет.
Мои любимые корабли, которые бродили по морям под российским флагом, это корабли добровольного флота. По итогам Крымской войны мы лишились возможности иметь Черноморский флот. Потом, значит, мы стали все наверстывать после известных событий. И в мировой океан нами был выпущен такой удивительный мегагибрид.
Угу.
То есть плывет такой корабль. Почему он добровольный? Потому что он строился формально на добровольные пожертвования. Плывет такой корабль. Он безумно красивый. Я собирал и собираю до сих пор изображения этих кораблей. Они в основном носили названия русских городов. Саратов, Одесса, Ярославль. И он, русский флаг, приносит в Тихий океан. И в Индийский океан, и в Атлантический океан. И там он возит кофе, возит чай, возит пассажиров, возит какие-то грузы. Такая красотища. Но если на антенну этого корабля или консул какой-нибудь сообщает ему то, что Россия находится в состоянии войны с какой-то державой, я не знаю, что там должно было произойти с точки зрения технологии, вероятно, пассажиры с пением «Боже, царя, храни». Они кидаются в трюмы вместе с командой и оттуда достают пушки. Корабль меняет флаг с торгового на Андреевский. И это становится боевым кораблем российского флота, который начинает беззастенчиво разбойничать на торговых магистралях океанических. По идее, так и должно было быть.
Ну, это абсолютно правильная задумка. Как-то раз мы поехали на Байкал. На Байкале мы загрузились на пароход и помчались поперек Байкала с песнями, криками. Корабль небольшой, но он корабль. А у него на носу, на баке, какой-то круг гайками прикручен стальной. Задал вопрос капитану, это что такое? Ну, это же проект «Ярославец». В случае шухера сюда пушку поставят,
да.
Я завыл от восторга. То есть это корабль, который ловит рыбу, как ты понимаешь. Но для пушки все готово.
Причем для конца, ну, для 80-х годов 19 века, когда вот там боевое оснащение было весьма прилично, ну, на уровне французского легкого крейсера.
Угу. Неплохо.
Да. Команда была специфическая. Ну, почему я так говорю? Потому что мой прадед, отец моей бабушки, с которой началась наша безумная беседа, он был моряком добровольного флота.
Угу.
У меня, я его, Иван Ефимович, прекрасно помню. Вот, я помню его открытки, которые у него были в рундучке. Я помню это все. Я нюхал какие-то банки, и из этих банок пахло, тогда пахло лимонами, потому что там был какой-то джем, который нам выдавали. Учитывая то, что он из Нижегородской губернии, из деревни под названием Кистенёвка, я думаю, что когда они прибыли на Таити, а они были на Таити, я думаю, что вот-вот мы снять фильм на эту тему. То есть нижегородские глаза бездонно-голубые и глаза таитянки, которая только-только вышла от Гогена.
Да. Красота.
У нас там был, значит, филиал конторы управления добровольным флотом. Корабль «Одесса», значит, курсирует между Владивостоком и Шанхаем. Туда же подключается пароход добровольного флота «Саратов», который возит каторжан. Оттуда он возит всякие чаи, шелковые отрезы, фарфор. А туда он возит на колесуху. Колесуха – это железная дорога строит. Туда он возит каторжан. Вот.
Кто бы мог подумать?
Причем, представляешь, какой экипаж был. То есть они и апельсины, и чай, но они все вооружены, у них винтовки и все такое прочее, потому что они возили каторжан, как полагается, в кандалах, бритье. Им там выдавали специальные капли иноземцева. О! У нас же с тобой есть отличная тема – каторжане в Индийском океане.
Русские.
Русские. Они выходили из русских портов, в основном из черноморских портов. Их свозили туда со всей стороны. Мы тогда как раз вперлись в нашу дальневосточную авантюру, и нам необходимо было огромное количество свободных рабочих рук. Иосиф Виссарионович смотрел на это и что-то так прикидывал. Так вот.
Я тебя немножко перебью. Как мне рассказывали глубоко сведущие люди, на строительство Транссибирской магистрали с Сахалина привезли 50 тысяч человек, каторжан, и они ее и строили. Кто бы мог подумать, ни большевиков, ни гулагов, а вдруг такое?
Одно из моих сильных впечатлений – выпустили роскошный имперский альбом, посвященный Транссибирской железной дороги. И там, значит, показаны трудовые будни работников. И там вот показаны лица людей, с которых сняли водолазный колокол. Они…
Кессон, да?
Да-да-да. Бородатые лица с абсолютно белыми глазами. Вот такие вот. Потому что они там строят мост, там необходимы быки, ну, в общем, вся эта своя тема. Вот. Это вот люди, часть была каторжане, а часть были так называемые вольняшки, вольнонаемные. Вот люди, которые там откуда-то из-под Тулы, их перебрасывали вот туда, и там они все это дело строили, их под воду, их туда, их сюда, они там и рубят и все такое прочее. Так вот, корабли добровольного флота грузятся арестантами.
Так.
Вот. Матросы вооружены. У них там специальные есть трубы, чтобы, если что, раскаленный пар шибашить в трюмы.
В чувство привести.
Да, но пытались делить совсем тяжелых и не раскаявшихся от более-менее таких, вот, поэтому там брили то одну часть головы, то другую часть головы. Зэки хитрили, сбривали все к чертям, для этого они использовали консервные банки заточенные, ну, крышки консервные банки. Для наиболее буйных им давали капли иноземцев. Для всех желающих полакомиться этим лекарственным средством, иноземцев – это друг и конкурент Пирогова. Пирогов резал, а иноземцев он по фармакологии. И он сделал прекрасные капли иноземцев, которые и от желудка, и от головной боли, и от неврастении.
Пойди на опий, не?
Натюральмон. И мята. Я думаю, что в основном-то мята.
Да.
Опи так, знаешь, да, для веса.
До вкуса.
И, значит, я пишу симптомы человека, который им просто давали эти капли иноземцев, откачки, кто-то не хотел откачки принимать, наиболее опытный, кто по второму разу туда уже идет. Вот. Тем, значит, разжимали зубы и вливали все это дело. Повышенное слюноотделение, потливость, спутанность сознания. И вот в таком вот состоянии люди,
под кайфом,
люди пересекали сначала один раз экватор, Вот, потом, значит, выходили, иногда и второй раз пересекали. Там много чего было: помывки, побудки, танцы. Их выводили.
Праздник Нептуна.
Нет, танцы там были нужны там, для совершенно определенных целей. Вот, потому что они же в трюме, их туда прессовали.
Угу, угу.
Вот, и тогда как-то не было, встали, сели, присели и так далее. И говорили: пляшите. Вот, значит, матросы, вооруженные винтовками, они, значит,
подбадривали.
Вот, вот так наверху. А эти, значит, там Камаринского танцуют. А они...
В кандалах не просто.
Их расковывали при пересечении экватора.
Ага.
В том-то и дело. А когда Суэц встал на повестку дня, иногда наши суда пускали через Суэц, когда мы были в Красном море, вот тогда их расковывали. То есть под обжигающим субтропическим и тропическим солнцем человек обретал, с него снимали эти самые кандалы. Типа, теперь ты уж не убежи. Теперь-то он понял, что здесь хорошо.
Да.
В Шанхае до русско-японской войны, помимо вот, предпринимателей, помимо там всяких казенных дел, было много госслужащих, ну, относительно много. То есть, вот понимаешь, англичанин – это всегда бизнес, француз – это бизнес. Потом я расскажу еще там про некоторые нации. У каждого была своя специфика. Немцы – это в основном, с одной стороны, бизнес, а с другой стороны, промышленность. Японцы – всегда промышленность.
Угу.
А тут, а русские вообще, с точки зрения китайцев, ничем таким не занимаются, потому что это были или… Сотрудники, была такая северокитайская телеграфная компания, она была под датским флагом, но Дания выступала абсолютно ширмой. Основное управление было русское. Телеграфные столбы, все прочее. Конкурентом у нас были англичане. И бывало так, что две телеграфные линии двух конкурирующих компаний, они просто шли параллельно друг другу. А еще китайцы третью линию рядом делали, сами китайцы, потому что китайцы четко понимали, что если эти демоны это делают и радуются, и празднуют, то почему бы нам такое не сделать? И они просто делали имитацию телеграфных этих столбов, вешали там, ну, я хочу сказать, лианы, ну, не лианы, веревки какие-то вешали, а для того, чтобы имитировать передачу сигнала, они трясли эти бамбуковые столбы, чтобы верви это тряслось, работает наша станция, это работает. Тогда, как ты понимаешь, в начале 20 века телеграфные станции были тоже экстерриториальны, и в ряде стран вообще не было своей национальной никакой индустрии связи, просто запускали иностранцев, иностранцы тянули свои коммуникации, свои там провода, там, строили свои там…
А потом поди подслушивали все.
Они могли просто что-то передать, что-то не передать.
Да. Отмодерировать,
да.
Ваши идиотские беседы.
Да-да-да. В чат ходит модератор.
Да.
Вот, вот под видом датчан, значит, под эгидой якобы это датская компания, значит, это абсолютно мы туда вошли. Мы туда вошли еще там банком, потому что появился русско-китайский банк. Потом он станет русско-азиатским банком. Это Путилов, твой земляк. Вот он с французами соединится, и появится русско-азиатский банк. И огромное количество очень странных, корректных, с военной выправкой людей, с усиками, щеточкой, которые ходят в штатском. Штатское им не очень идет. Они левую руку к левому бедру еще прижимают, ну, шашку придерживают. Вот это были сотрудники Генерального штаба Российской империи и сотрудники военно-технического комитета Министерства, военного министерства. Закупка, промышленный шпионаж и закупка технического оборудования для Порт-Артура, для Дальнего, для флота, для бог знает чего. Вот такие вот русские. К этим русским китайцы вроде как бы пообвыклись. И тут русско-японская война, и здесь я этим цифрам не очень доверяю, но до 80 тысяч русских прошли через Шанхай. Раненые, сначала раненые. Куда их девать? Вот тот же Порт-Артур. Перед сдачей и все прочее. А потом большое количество пленных, которых японцы не могли, они не имели возможности содержать. Идея лагерей тогда еще только-только делала робкие шаги в сторону колючей проволоки. Вот, поэтому их под честное слово отпускали.
Что типа вы больше воевать не будете?
Да, да. И куда их девать-то? их в Шанхай. И вот тут китайцы впервые увидели других русских. И это был абсолютнейший шок. Потому что все европейцы, все белые, которые приезжали в Шанхай, это были барыги, авантюристы, на нерве, на фарте, на надежде, совсем другие. А тут
крестьяне,
толпы вроде бы белых, но они точно такие же. Они оборванные, они измученные, они раненые, они несчастные, они голодные очень часто. Они просят табак, они радуются куску хлеба. Таких русских, таких белых китайцы еще не видели. Тем более в таких масштабах. Это что же за страна такая, где вот такое вот… Вы кто? Первый вопрос. Вы кто? Какая у нас структура в Шанхае с тобой в начале 20 века? Ну, конец 19-го, начало 20 века. Наверху у нас с тобой тайпаны. Сколько их я назвать не могу, потому что число их, так сказать, менялось. И здесь мы должны слегка отскочить снова в прошлое. И помнишь, ты говорил про шотландца, земляка, ну, почти своего земляка. Да.
А ты читал книжку «Тайпан»?
Да, конечно.
«Гражданин Кулавала»?
Конечно.
Интересно. С твоей точки зрения?
Есть интереснее. Ну, если с моей точки
зрения. Выдай рекомендации. Сёгуна читал?
Да, конечно. Это блестящая книжка.
А Гайдзина?
Нет.
У него там их несколько.
Ну, ты знаешь…
Про Гонконг. Гайдзин вроде про Гонконг.
Нет, нет.
Не
помню. Я тоже, нет, не читал. Сёгун, ну, я ее прочел, это совсем не пацаном был.
Аналогично. Ну, я где-то в 30 читал, впечатлило страшно.
Вот, меня так это вштырило, вся вот это… Меня это вштырило. Потом я прочел большое количество голландских книг, как ни странно, голландских авторов, вот по поводу этого островка в Нагасаки, где они там жили. А потом я на этом острове побывал. Как они там вообще все? Это друг на друге, что ли? Ну, для голландцев, может быть, это и…
Нормально.
Но, с другой стороны, голландцы же самая высокая нация мира.
Да. Большие люди.
Да-да-да. Как они там? Во имя чего?
Вот ты… Деньги.
Да. Для того, чтобы, оставив там все зубы,
да,
половину легкого, вот, и что-то еще, вернуться и…
Вопрос. Как сам в художественном фильме «Золото Маккены» прикажет желтый идол нам? Идти навстречу безумным дням, а грифу кажется, что крысы бегут куда-то по камням. Хорошее было кино.
Вот ты знаешь, после этого попсового «Золота Маккены» я стал смотреть, ну, там, «Сокровища Сьерра-Мадре». Потрясающий фильм, черно-белый.
Не видел.
Посмотри. Он лет на 25 раньше, чем «Золото Маккены», и там, конечно, драматургия, он ЧБ. Он с таким вот… Но ты знаешь, я могу тебе сказать, я смотрел «Сокровища Сьерра-Мадре», это классика, там «Золотой фонд». Это вопрос, а есть ли вообще это сокровище или это выдумка? И как вообще можно жить, когда ты ради выдумки? А стоит ли жить, если даже этой выдумки ты не признаешь? Ну, в общем, там так вот. Но после «Золота Маккены», после голоса Мулермана…
Да.
Давай назовем вещи своими, человек, героев назовем по именам. Потому что половина фильма создает, во-первых, купающаяся героиня
Хешки.
Да. Вне всякого сомнения. Я, собственно говоря, все 17 раз, то, что я смотрел «Золото Маккены»,
только
12 раз.
Я ходил с фотоаппаратом.
Ты ходил с фотоаппаратом, хорошо. А у нас в городе Баку люди вырезали из кинопленки эти кадры. И вырезали из-за того, что в кинотеатре «Вагиф» ее вообще не было.
Разослась по рукам.
Просто она появляется, что-то там тык-тык. И все, и нету ее. Они с кем-то общаются, видимо, кто-то. Да, да, да. Голос-то какой-то звучит. А вот кто это, что это? Слава богу. Но были люди, которые вот эти вот, ну, да, потом. Да, да. Это какая была удивительная жизнь индустрии?
Культура.
Культура. Люди по-настоящему ценили.
А фразы? Прыгай, Маккена, здесь невысоко. А золото надо сосчитать.
Как
надо 10. А я умею, я учился.
Как там вновь, вновь. Золото манит нас, вновь, вновь. Это невозможно.
Золото, как всегда, обманет нас. Вернемся к нашему.
Вернемся, да. Так вот, мой земляк, Геловец. Уильям, ну дальше там начинается то ли Жарден, то ли Джарден. Как полагается, любому шотландскому подонку поступил в Эдинбургский медицинский. Получил, значит, диплом не врача, а хирурга. Плохо учился. И, значит, стал на корабле доктором Ливси работать. Работа у хирурга...
Ампутациями
занимался. Да, конечно. Ну, не только ампутациями, но и трепанациями.
Вот, немножко.
Ну, это просто...
Свободную минуту.
Что-то. Вот, да-да-да. Завербовался он в Ост-Индскую компанию, корабли полувоенные, и он такой ведет полувоенный образ жизни и немножечко подторговывает, немножечко то и все. В конце концов начинаются наполеоновские войны, он попадает в плен, французский капер берет их на абордаж, и он оказывается в тюряшке. Потому что ярость абордажа, она во многом определяется тем, что экипажи кораблей получали призовые за захваченный корабль. Вот захватили мы корабль, потом мы выставляем его на продажу и получаем долю. Он, значит, в тюрьме оказывается, выходит из тюрьмы, окончательно становится служащим этой самой эстонской компании, и все, он для себя открывает опиум. Они, да, я знаю четырех потрясающих опиумоторговцев, наркобарык, которые в нашей с тобой повседневности до сих пор играют определенную роль. А в моей повседневности, к сожалению, играют большую роль.
Кто это такие?
Ты, наверное, не знаешь, такой есть английский, ну, он сейчас везде выпускается, и в Америке выпускают, такой сироп из патоки. На ней странная этикетка. Они сейчас ее поменяли, но не на всех банках. Где лев лежит, а вокруг дохлый, с распоротым животом.
Не видно.
На этикетке, да. Sunlight syrup. А у него из распоротого живота пчелы летают.
Как интересно.
Это из Библии. Самсон убивает льва, вот того самого, который в Петергофе, и бросает дохлятину такую, и уходит. Зло-то он поверг, тварь-то он уничтожил, негодяй-то он не спроверг. А потом идет и видит, что в брюхе этого самого дохлого льва пчелы смастерили уже гнездо, и там мед. И мед вытекает из этой самой гниды, убитого льва. Это глубочайший символ, масса всякого такого. Вот на этикетке это все организовано. Вот. Кто смастерил подобное чудо?
Sunlight.
Как? Сироп.
А, понял. Так, кто?
Два аптекаря. Вот, которые, значит, занимались, шотландцы, которые активно занимались этой самой опиумной торговлей. Было еще два медика-аптекаря, которые, ты вот любишь этот самый, я никогда это не смогу выговорить, соус английский,
Вустерширский
соус.
Никогда не поверишь, вот этот, Ворчестер или что-то.
Какой Вустер? Это вот самый соус, на который, к сожалению, подсажен. Это тоже опиумные торговцы. В перерывах между своими опиумными рейдами и мастерением других лекарств они вот разработали рецептуру вот этого всего дела, там бог знает что, и 18 месяцев надо выдерживать в бочках, и масса всякого такого, уж я не знаю, как они выдерживают сейчас, вот, но тем не менее.
Нашли процессы.
Нашли процесс. Но возвращаемся к нашему Джардену. Опиумная торговля, он становится некоронованным, но всеми признанным шанхайским, и сначала кантонским, а потом и шанхайским бонзой. Именно он продавил отмену монополии Ост-Индской компании, то, с чего мы начали с тобой говорить. Он потом, после многолетнего, значит, барыжения, он возвращается в Англию, избирается членом парламента.
Уважаемый человек.
Внезапно стал, да, когда вернулся с Востока, как Монте-Кристо, люди, которые раньше презрительно говорили, что он даже работорговлей занимается и всем таким прочим, внезапно за него проголосовали, и он стал даже лидером фракции вигов в парламенте. И вообще был сторонником вот этого фритрейда, Свободная торговля, которая, значит, там свободная торговля как концепция противостояла меркантилизму и протекционизму. То есть откроем все двери, все будет хорошо. Он родился в Локербе. Это где катастрофа авиационная произошла. Да,
где якобы Муаммар Каддафи кого-то подзорвал.
Да, подзорвал. Прозвище у него было такое, что я бы с удовольствием носил. Его называли «железноголовая крыса». Да, Айронхед, брат. Потому что ему в годы юности прилетело в бошку. Когда смотришь на его портреты, сейчас, в общем, трудно в это поверить, потому что на портретах он такой благообразный, такой прям. Вот. А ему просто прилетело в головёнку, а он после этого не умер. Поэтому железноголовый. А крыса, ну, характер такой. Что тут поделаешь? Понимаешь, тогда вот эти тропики…
Конечно, не Бьёрн железнобокий, блин, да.
Вот. Тогда, понимаешь, тропические моря манили к себе всех. Вот.
Сколько их там померло от болезней, это ж вообще туши свет.
Бродель все подсчитал и мне сообщил. Фернан Бродель во втором томе, теперь по этому поводу целые монографии пишут, он просто сказал, какая была смертность среди вот этих самых.
И как?
До 60% в год.
Нам прививки, сделанные от слез и грез тяжелых, от дурных болезней и от бешеных зверей. Тогда такого не было. Да. Вот это убыль. Вот это
у Киплинга есть стихотворение, я его читать полностью не буду. Там, в общем, оно говорит о том, что мы вырвались из этой слякотной гнилой Англии туда, в жару, в соль, в песок и все такое прочее. И здесь мы счастливы, здесь мы короли. Но, Боже, хоть понюшку нам Англия отсыпь, ту грязную речушку, ту лондонскую хлипь. Мы хотим вернуться вот туда вот, все-таки это дом. Так вот, вот помнишь Гобсека?
Конечно.
Ну, конечно. Вот это вот символ скупости, жадности, ростовщичества в Париже, какой-то гнус. Вот. А тут я не так давно, хотя, опять же, наверное, давно уже. В общем, лет 10 назад я перечитал Бальзак, и ему 13 лет было, ну, 13-15 лет ему было. Его мама взяла его, посадила юнгой и отправила его в Ост-Индию.
Гобсека.
Гобсека, маленького Гобсека. Где он стал торговцем, пиратом, жемчужные серьги, в зубах нож, его какие-то туземки там ласкали.
Иду резать актив.
Да. Вот. А потом он вернулся оттуда. И ведь он продолжает быть точно таким же пиратом, только у него другое оружие, а так он выслеживает вот этих вот жирных уродов, дает им деньги, грабит и уничтожает, и разоряет, и сжигает фамильные дома. И сердце у него осталось доброе, если мы внимательно почитаем про Гобсека, там у него есть очень серьезные и положительные качества. Вот такие вот люди уходили туда. А почему я так о нём…
И такие возвращались оттуда.
А они не просто возвращались. Если ты посмотришь вот опять же в интернете, то компания, которую основал Джардин или Жарден, она в списке Forbes. Вот там два списка я посмотрел, Forbes 500 и Forbes 2000. У них годовой оборот, значит, 40 миллиардов долларов. Прибыль у них, пятилетней давности данные, прибыль у них 2,45 миллиарда долларов в год. Штаб-квартира в Гонконге. И самое это интересное, что, ну, понятно, это теперь многонациональный конгломерат, но… официальным управляющим является родственник того самого Джардин. Вот какое совпадение. Видимо, талантливый человек.
Да, безусловно.
Безусловно. Естественно, вот здесь мы уже по поводу вот этого вот набобов, тайпанов, они не были националистами, потому что капитал всегда интернационален. Друзья у этого Джардина. Ой, мамочки мои, ну там понятно, англичане какие-никакие, а дальше смотришь, какие-то парсы-зороастрийцы, какие-то индусы, страшно сказать, евреи из Багдада.
Какой кошмар.
Тебя неизвестный под фамилией Сасун.
Угу, видал.
Не только.
Да.
Да, не только. там все что угодно, какие-то там, в общем, вот все. И тут Шанхай. Это совершенно потрясающе. Ну, ниже тайпанов стоят их наследники, у которых официальное прозвище – грифоны.
Почему?
Потому что они ждут, когда какой-то тайпан…
Подразумевается птица-стервятник.
Ну, да. Которая, значит, вот ослабеет, и они на него, значит, накидываются. По идее, срок грифона очень короткий. Он или полностью реализует себя,
или вообще никак.
Либо никак. Поэтому срок у них был легко запомнить: 1 год, 1 месяц, 1 неделя, 1 день, 1 час и 1 секунда с того момента, когда он спускается на пристань Шанхая. С этого момента начинается отсчет. Или ты проявляешься, или ты не проявляешься. Ну, это не значит, что это были какие-то санитары леса, которые там кружили, как акулы вокруг кита, хотя и такое было. Ситуация в следующем. Это преемники тайпанов, очень часто это их родственники, не обязательно. Они должны занять их место, они обучаются, они… Но если появляется возможность, они договариваются между собой, кого-то кидают, кого-то валят и все прочее. Это…
Решают вопрос.
Насколько это возможно. Ниже там гузеры – это клерки. И здесь уже начинается издевательство, потому что их называли белые, а они все были метисами. В основном из Макао, нашего с тобой. Это португальцы и китаянки. Они никто с точки зрения китайского общества. Они никто с точки зрения эталонно-белого общества. Поэтому они знают, что они не станут никем, то есть никем выше, и их задача – как можно больше денег урвать тут. Это вот третий слой, так сказать, хищничества. В основном карьера у них была такая – он прибывает, так как он язык европейский знает, а Шанхай – это город космополитичный. Вот, языки необходимы. Они знают языки, он устраивается клерком, считать они могут. Они и китайский знают из-за того, что мама китаянка. И поэтому они служат вот неким таким вот промежуточным звеном. Ну, такая вот, универсальные хищники. Ниже них находились компрадоры. И португальское слово значит покупатель. А компрадоры – это китайцы. По идее, компрадор, с нашей точки зрения, тот, который продает свою родину.
Да.
Ну, они… Но
примерно этим и занимаются.
Да. Ну, просто их называют покупателями, потому что они же не могут сказать, мы продаем свою родину. Компрадоры – это решалы. Это люди, которые… Они абсолютные китайцы. Они имеют прямой выход на китайские власти, и они решают… все необходимые темы. Иногда эти темы они сами создают. Они выбивают лицензию, выбивают разрешение. Но встал вопрос о строительстве, допустим, трамвая. Трамвай, который на самом деле переходил в полноценную железную дорогу, начали строить в Шанхае. Китайские власти восприняли это даже не в штыки, а просто вот вся мощь китайской имперской администрации – нет никаких железных дорог, никаких.
Почему?
Ну, потому что они прекрасно знали, что… Мы с тобой когда говорили в прошлый раз о том, как делится Африка, железная дорога.
Поедут войска.
Ну, во-первых, войска, во-вторых, туда, куда-то вглубь Китая, где народ совсем, так сказать, еще первозданный, ломанутся вот эта вот торгашня, размахивая саквояжами. Они оплетут, я сейчас сознательно сгущаю краски, вот, они оплетут, они обманут, они обманом получат все необходимые подписи. Они…
И это чистая правда.
Отчасти да. Вместе с ними, может быть, и аспирин придет, такой некий,
И пенициллин,
Ну, пенициллин-то…
Попозже.
Да, ну, в общем, какие-то… там это правда. Но с другой стороны, туда ворвется новая жизнь, к этой новой жизни, по мнению властей, население не готово. Кроме того, с помощью китайское правительство к тому времени прекрасно понимало, что с помощью железных дорог Англия по-настоящему переварила Индию. Только с помощью железных дорог. Потому что добираться из пункта А в пункт Б в условиях Китая практически невозможно. Ты не можешь спросить, куда ехать, карт нет. Причем взаимное умалчивание на картах, оно было такое дуэлированное. Потому что если ты посмотришь на карты Шанхая 19 века, ты увидишь, что Шанхай расписан вот все в мельчайших деталях. А где зона компактного проживания китайцев, там просто белое пятно. И впервые именно на шанхайских картах появляется термин «Чайна-таун». Это потом китайцы начнут формировать свои там Чайна-таун. Да. Но первый Чайна-таун возник, ты не поверишь, в Китае, Шанхай. Европейцы боялись, брезгвали и не хотели заходить туда, поэтому белое пятно, нечего вам там делать. Чужие там не ходят, нечего вам там делать. Ну, вот, представляешь, вот нам нужно вот туда, из Кантона там…
Почти как в Сан-Франциско. Посмотрите, какой у нас тут в центре, там неподалеку от моста, этот Голден Гейт, и там какие-то руины специально построены. Да-да-да. Красиво, как это, знаешь, из книжки фэнтези, а вон там что… Туда не смотри, мы туда не ходим. Да. Там эти таунхаусы, уходящие в горизонт, нищета какая-то, машин младше 10 лет перед ними нет вообще, так живут нормальные американцы. Не ходи туда, вот здесь красиво, да.
Для меня, я всегда люблю считать чужие деньги, но по мне это заметно. Я все пытался понять, на какие деньги живет рядовой, ну, средний американец. У меня получается, что у него свободно, ну, вот, на руки получается $400 в месяц.
На небезызвестном тебе форуме народ докладывал 200.
200?
Да. Не, ну это там разумно. Ну, то есть да. Это после того, как ты оплатишь.
Да, да, счета, да, конечно, конечно.
За дом, налог, обучение детей, еще чего-то, да, вот 200 баксов. Ну, 400 это много.
Ну, вот это я так считал. Это вот что называется, с одной стороны, вообще, ну, я думаю, Зимбабве на эти $400 всей страной.
Да, можно неплохо жить.
Вот, я просто… А оно того стоит? Вот я думаю.
Их никто не спрашивает.
Ну, тоже верю.
Так вот. Я тебе рассказывал отличный случай, как мы из этого Сан-Франциско ехали в Лос-Анджелес, там вдоль океана идет такая трасса древняя, называется Pacific One. Новая вдалеке от берега идет, и она гораздо быстрее. А вот этот красота, Тихий океан туда-сюда. Подходим к автобусу. Мы автобус заказываем, поскольку шайкой ездим, ну там. Алкоголь.
Я сразу представил себе этот автобус.
Да, песни, пляски. Я и мой друг Искандер подходим к водителю. Водитель чернокожий. Добрый день, поедем вместе. Тебя как зовут? Д'Артаньян. Мы аж присели, он тут же права вынул, видимо, мы не первые. Мама Дюма любила, я говорю, надо же. Ну, поехали, Д'Артаньян в Лос-Анджелес. Погрузились в автобус и помчались на север. Поскольку мы еще не сильно выпившие были, мы Д'Артаньян, Лос-Анджелес, он на юге. А мне навигатор показывает, говорит Д'Артаньян. Д'Артаньян, нам на юг надо, ты карту видел когда-нибудь, нет, где Лос-Анджелес? Нет, показывает. Мы уже через мост переехали. Еле-еле мы его убедили в целом. Потом он на остановках, мы выбегали на берег Тихого океана насладиться этой прелестью, я же его никогда не видел, а Д'Артаньян сидит, у него какой-то этот путевой лист, и он там, приготовься, транспортиром что-то вымеряет. Увидев Д'Артаньяна с транспортиром, а что ты делаешь? Расход топлива считаю. Тут я проникся глубоким уважением к Д'Артаньяну, который север от юга не отличает, но транспортиром там в какой-то хитрой схеме пользоваться умеет.
Дальше
задал вопрос местным, я говорю, а что это такое? Ну, там всех дебилов берут, вот водители этих ваших автобусов, там одни идиоты.
У кого мама Дюма.
Да, 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 перечитала в детстве. Да. Негр Д'Артаньян.
Ну, ты знаешь, Джону Шемякину над негром Д'Артаньяном…
Фору даст.
Смеяться. Слушай, так вот, железную дорогу, и как ее строить? И вот тут компрадоры. Они, значит, говорят, это не железная дорога, это трамвай с дозволением.
Отличный ход. Отлично. Да.
Вот. Но дальше же, понимаешь, вот мы с тобой.
Никакой это не крест, это буква Хе.
Хе, да.
Никакой это не Хе. Извините.
А дальше начинается следующее. Нам уже тему-то рамсить, нам нужно тему-то разрабатывать. И эти же самые компрадоры. Было бы гигантское разоблачение по этому поводу. Они, значит, стуканули китайским властям, что никакой ты не трамвай, а самая настоящая железная дорога. И если вы прощёлкаете этот момент, то скоро вражеские бронепоезда, дыша огнем, сметая сталью,
значит, помчатся,
да? Да, да. А власти сказали: мы же подписали все. Как нам это все прекратить-то? Компрадоры сказали: ну, мы порешаем тем. Сами бегут в сеттельмент и говорят: вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай, что случилось, что случилось. Сдали вас. Вот, продали вас. Но мы, в общем. И тут дело такое: для китайских властей компрадоры бросают под поезд человека, объявляют это самоубийством. Китаец увидел железную дорогу, в нем, значит, сместилась янь и инь, и он в знак протеста кидается, это такое ритуальное самоубийство, чтобы прекратить, Тут же, значит, медицинское освидетельствование. В общем, на этом обогатилось огромное количество людей. Китайские власти выкупили с помощью компрадоров. И там два грифона еще резвились на эту тему. Вот. Сэмюэл фамилия, а вторая фамилия тебе понравится. Геринг. Я не знаю, почему она тебе должна понравиться, потому что я так. Вот два, значит, там они зарезвились. На какую тему? Они, значит, организовали продажу вот этого, типа, китайские власти, обеспокоенные патриотизмом и нарушением всех скреп, выкупают у дьяволов эту самую железную дорогу и тут же разбирают эти самые рельсы, раскидывают и все такое прочее. Но тут же, в общем, долго могу на эту тему говорить. Давай переходим к следующему этапу.
Не так, состоялся трамвай. Да?
Не состоялся трамвай, потом он состоится, но его затянули. А, ну, и с телеграфной линии та же самая. В Шанхае была беда, потому что он, по мнению, ну, компрадоры, он нарушает фэншуй, потоки. Да, человек, да. Вы знаете, что там, где проходят линии, там рождаются одни девочки. Вы что, не знали об этом? Это же тут просто наблюдение. Смотрите, одни девочки – это значит, что нарушена гармония, это все, это же просто погибель того, одумайтесь! Вот, и пришлось телеграфы, и тут, в Шанхае, начинается, ты не поверишь, прокладка подземных проводов для всего этого дела.
Нам Петр рассказывал, Петр Лидов, он в Гонконге жил. Мы вот здесь хотим что-то строить, а здесь нельзя. Почему? Ну, в смысле, почему? Каждый год, 8 июля, здесь дракон спускается к морю. Да? Кто его видел? Причем тут кто его видел? Он невидимый, блин. Вы в своем уме, что вы буровите тут? Ничего строить нельзя. А я... если деньги? Ну, другое дело.
Тут дело такое. В городе Хайда городоначальником была черепаха официально. Это не когда-то, это 1882 год. Там был городоначальник человек, но он при невынесенных обстоятельствах утонул в пруду после конфликта. Но естественно, что он переродился в виде черепахи. Черепаха вот в качестве городоначальника была утверждена в Пекине. И, представляешь, у нас с тобой есть городоначальник.
Черепаха.
А мы два заместителя прославленного градоначальника. И мы, она нами руководит. Это она принимает решение. Она выползает из стены пруда и говорит нам посредством о том, что этого делать не надо, а вот этого делать надо. Но если мы совершим некие ритуалы, мы сможем все-таки. То есть, а кто? А когда приехала комиссия из ведомства, которое лучше не называть, ну, когда там уже просто. Мы сдали черепаху. Понимаешь? Мы сдали черепаху.
Атас.
Вот. Это 80-е годы 19 века. Уже бронепоезда, да, да, да. Ну, уже броненосцы, уже там вся эта самая красотища. И градоначальник черепаха. Кроме того, там известны замечательные случаи, когда, допустим, об них поговорим потом. Ну, иначе вообще. Между. Вот у нас компрадоры. Представляешь, вот да, такое ощущение, что я из Самары не выезжал. К когда я все это описывал.
Такое вообще милое, да.
Вот, между Компрадоры, ниже Компрадоров ведь тоже есть, но там мы выходим уже из дозволенной нашей эстетикой цветовой, там уже не белое, там уже и прочие. Но не китайцы, это важно, потому что ниже китайцев никто быть не может. Они хозяева этой земли, поэтому под шконку. Так вот, кто там у нас? У нас сикхи. Сразу за компрадорами, привезенные из Индии сикхи.
Сикхи, ну я вот знаю, что они яростно военные и волосы не стригут.
Ну, они и бороду, у них тюрбан, у них священные железные предметы всегда при них, браслет, ножик и зеркальце. При этом, понимаешь,
из этого из дома не ногой.
Не ногой. И даже на подводную лодку, где они в основном, они флот, армия, все, все прочие дела. Я не представляю, как они шлем надевают, каску.
Специально, наверное.
Понимаешь, вот после. Вот мы только что смеялись над замечательным градоначальником черепахой. Да. А здесь у нас люди, при всем уважении сикхизму, это замечательная религия. Вот, у нас сикхи, которые без зеркальца из железа, вот, и ножичка не выходят, иначе никак. Так вот, сикхи. Сикхи это красавцы. Поэтому их специально привезли для того, чтобы они гонялись за китайцами с палками, потому что это полиция. Это полиция. Когда мы читаем письма русских путешественников вот, конца 19-го, начала 20 веков, раз за разом, это просто какая-то клишированный подход, русский путешественник, ну, откуда ты понимаешь, из Саратова, вот, который отправляется в кругосветное путешествие, он описывает, какие красивые сикхи, но какие они тупые. И какие безобразные китайцы, желто-серокожие, все такое, и какие они умницы, они из чего-то все время сооружают, они перышки какие-то опилки и делают шарики, летающие на резинке, то, что раньше в цирках у нас продавалось, какие-то пищащие…
Фольгой обёрнутые.
Да-да-да, спирин, да.
И на резинке.
Да-да-да, они собирают какое-то абсолютное непотребство, из него что-то сооружают, а сикх способен только красиво демонстрировать власть британской короны. Сикхов набирали в полицию, и, собственно говоря, сикх – это всегда палка. И с этой палкой, значит, сикх гоняет этих самых китайцев, наводя цивилизационный, так сказать, порядок. То есть, насколько можно.
Следит за дисциплиной.
Следующее. Ниже сикхов, в зависимости от имущественного состояния, у нас находятся парсы. Это вот зороастрийцы.
Иранцы. Таджики, то есть.
Нет, это люди, которые, ну, это иранцы, которые верят, они не мусульмане, у них они огнепоклонники, отчасти манихеи, зороастрийцы. Они не хоронят людей, они их закладывают на специальные и не сжигают людей, потому что огонь священен. Вот, на специальную башню, ну, в Иране в своё
время. Чтобы их там птицы сожрали.
А это очень быстро. В Иране это очень быстро. Это у нас, это у вас можно положить, и он спокойно года два.
Гнить будет, да.
Ну и как? Ну, я бы назвал это в Питере жить. Значит, гнить. Приобретать сходство с городом, что-то называется, гнить. Вот. А, так вот, ну…
В жарких странах.
Да, там хорошо, там тепло, да. А я говорю, так вот, конечно, они теперь башен не строят, но по-прежнему, говорят, все-таки строят, негромко. Это бизнес. Это бизнес, но бизнес, как бы тебе сказать, на грани фола. Это торговля такая, это ростовщичество, это какие-то грандиозные неясного происхождения капиталы, которые вкладываются, выкладываются. А за сикхами стоят наши евреи из Багдада, Сасуны и все прочие, которые официально называют себя сефардами. То есть они не говорят то, что они из Багдада. Они называют себя сефардами, потому что сефард – это значит испанец.
Блин, слушай, у меня в мозгу перебрали. Ашкеназы, евреи – это которые в Европе в рассеянии живут, а сефарды – это…
Сефарды – это которые жили в Испании, а потом как? Наш с вами любимый Торквемада прискакал, да. Распятие на стол, Вот, всех изгнать, 1492.
Христа за 30-ку продали, а вы за 300 тысяч.
Да. Часть сефардов умотала в Голландию, часть сефардов умотала туда-сюда. Часть
сефардов... которые в Израиле жили, те, кто сабры какие-нибудь?
Сабры. Ну, там на самом деле у сефардов был свой язык, который, естественно, не идиш, естественно, не иврит. Название у их языка достаточное количество, там романеска, ну, в общем, у них такая…
Ромалы.
Романизированная такая тема. Вот. Они, вот, а были евреи, которые всю дорогу жили на исламских территориях, и вот в Багдаде они жили, и в Багдаде они всегда занимали функцию управления при турках, Багдад был турецкий, министрами при наместниках они выполняли фискальные фонды, ну, как всегда.
Налоги собирали.
Да, 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 и все прочее. Ну, и выкуп султану они собирали. А потом из Багдада они многие свинтили, ну, потому что в Багдаде ловить было совершенно нечего в 19 веке, потому что Багдад два раза затапливало вообще полностью. Плюс там последний, ну, султаны 19 века турецкие направляли туда всяких... прострафившихся в основном грузин, ну, в общем, исламизированных.
Грустно стало.
Оттуда они свинтили, но для того, чтобы не быть азиатами, они объявляли себя сефардами, это значит из Испании почти европеец. Это же очень удобно. Сепарация, вот знаешь, это как-то… Как там?
Вообще какое-то безумие. Слушай, это же какое смешение рас, да, народов.
А шведы, афины, а немцы, а датчане, а кто бы там ни был, а сколько там было людей из Чили, латиноамериканцев, там толпы же, а аргентинцев сколько там было. Это мое почтение, вот реально мое почтение. Причем я тебе могу сказать, что, допустим, когда, ну, чтобы ты понял весь размах, что называется, драмы, в свое время у китайцев были столкновения с испанцами. Ну, было такое дело. Ну, это еще начало 17 века. Так вот, на стороне испанцев воевали потомки ацтеков.
Это, знаешь, есть такой.
А сражались они за голландские интересы. А за голландскими интересами стояли наши с тобой любимые сефарды. То есть ацтеки убивают китайцев.
По указанию евреев,
блин, да,
просто мне в голову, так сказать, приходит только глубоко уважаемый писатель Терри Пратчетт, царство ему небесное, у которого был Discworld, на котором такое смешение всего на свете, это даже не смешно, какое бывает на самом деле.
При этом они старались все-таки сепарироваться, но сепарироваться как? Как уровни сознания, да, шанхайский уровень сознания, он до сих пор сохранил, кстати. Вот, то есть мы вот белые, но на определенном уровне мы англичане или там мы немцы. На следующем уровне, ну и пошло, то есть сепарация, американцы покупают только американское, англичане только английское, французы кривят нос по поводу всего на свете, но то они и французы.
Дрянь всякую жрёте,
да? Да, да, да. Значит, шотландцы, наследники Джардена, открыли совершенно потрясающие, так сказать, клубы, британские клубы. Один до сих пор сохранился, здание сохранилось, для того, чтобы фигачить там, значит, британскую и шотландскую кулинарию, кухню. Естественно, туда никто не ходил, кроме самих нас, которые только шотландцы могут жрать шотландское хрючево, потому что ты знаешь секрет шотландской кулинарии?
Ну-ка.
Берется жир, смешивается с жиром, намазывается на жир. Сверху, значит, два ведра овсянки, вот это все дело поедается. Хорошо бы что-то требухи. Вот когда на улице влага плюс 35, как хочется порубать тушеночки с перловкой горяченькой, вот с перцем.
Я все время забываю, как называется их это любимый желудок-то этот.
Хаггис.
Хаггис, точно, да. Многие есть не могут.
Это очень вкусно. Ну, для меня.
Не пробовал.
Для
не
меня. Знаю, да. У шотландцев что не жирное, то сладкое, а что не сладкое, то невкусное. Это совершенно понятно. Поэтому Первое место по диабету и по инфарктам.
С ума сойти.
Да, это правда. Так вот, шотландцы, значит, устраивали вот это вот туда, куда они так. Немцы себе там пивные открывали, эти пивные. Потом они забацали, сохранилось здание. Свой клуб немецкий «Конкордия».
Согласен.
Согласен. Мы же немцы.
Да.
Мы же так хотим, чтобы нас понимали. Вот. И там сохранилось, я очень люблю, когда там захожу, там, знаешь, вот фрески, реально фрески, на которых изображены точно такие же пивные, только в Берлине. Тончайшая работа. И вот они там. И на это смотрят китайцы, которые там вот это вот, на рыжих шотландцев, которые жрут требуху, понимаешь, и урчат, а потом на волынках начинают это все дело. Потом, значит, немцы, которые там, они едят мясо, сколько вся Китайская империя вместе взятая, по большому счету. Французы создали свой, значит, да, свое объединение. Назвали его лицемерно «Сьёколь спортив францез», типа спортивный клуб. Спортом они там нифига не занимались, поверь мне,
да.
Вот, французы. Но было все чрезвычайно изящно. А, ну да, шотландцы проводили каледонские балы или балы? Балы. Балы. Вот каледонские балы. Вот, Каледония – это второе название Шотландии.
Угу.
И вот там, значит, каледонские балы, где в килтах, ну, вот тут уже тут не только уже у шотландцев.
Для своих.
Ну да, для своих. И,
диаспоры собирались.
Но королем вот на этом мире увлекательных этнических развлечений был, конечно, английский клуб. Вот, ну, британский клуб, он как раз был на Бунде. Там была самая длинная барная стойка в мире. Она была от 30 до 45 метров.
Это 14-этажный дом, лежащий на боку.
Ну, там метров. Вот так.
Да, да, да.
Причем я с огромным удовольствием слушаю твои с Климом Александровичем беседы. Вы в свое время, когда разбирали «Сопрано», говорили о том, что вот как за столом надо сидеть, кто главный,
да.
Кто и так,
да,
далее.
Да, да.
Так вот, вот здесь… И вообще, кто должен какое место занять в квартире?
Угу.
И кто, когда заходит на хату, должен где быть и чего? Ну, я тебе
в
могу
воровском
сказать, в британском клубе в Шанхае все соблюдалось…
Безукоризненно.
Безукоризненно, во-первых. Вот тайпаны всегда сидели в глубине, в торце, лицом к двери. За этим следили, их места никогда не занимали. Дальше, 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 дальше. И, собственно говоря, положение человека определялось, где он сядет и сколько он там просидит. Продвижение вдоль этой барной стойки было сопряжено, ну, с твоими жизненными успехами.
Да.
И неуспехами.
Да.
И вот, знаешь, вот я постоянно это говорю, представь себе, что мы. Ну, вот мы вот сели, у нас получилось, мы продвинулись, а потом у нас провал. И кто-то занял наше место, а мы чувствуем, что мы уже не можем это место. И мы сдвигаемся к выходу вообще, к параше.
Угу.
Вот такая жизненная. Ну да, понимаешь, рейтингов не было,
да,
списков,
да, да,
не было, но все четко понимали, где и что.
Ездили в знойный город Гонконг.
Так.
Там какая-то гора у них. Мы поехали на эту гору, потому что там это. Площадка наблюдательная, обозрительная, как это, не знаю. Навстречу нам проехало, не соврать, 13 автомобилей Тесла, спускающихся с горы. Тесла, кстати, она там в магазине стояла, я никогда не пробовал, не ездил, пошел посмотрел, это какой-то Ниссан за 30 тысяч, ну, как Mazda 6 примерно, по коже, роже там, а все остальное – это, видимо, наценка за электричество. Но видно, что денег в Гонконге очень много, а местные жители пояснили, что вовсе не Тесла главное. Ты, говорит, смотри, у него на радиаторе прикручен значок гольф-клуба, куда никого не берут, ни за деньги, никак, да. Ты там не прав. Вот это вот круто, да.
Создание зон напряженной престижности,
yeah. –
это основа любого, так сказать, нормально организованного общества. То есть всегда должно быть место, куда ты не попадешь ни под каким видом. Это для тебя служит, ну, как там Ухтомский у нас формулировал концепцию домината, зона напряжения mm-hmm. сознания там, в мозге. Вот, это должно быть твоей постоянной, ты должен знать, где ты. Это как, знаешь, вот Северный полюс. ты должен знать, неважно зачем, но ты должен знать, что есть Северный полюс. Есть места, куда ты никогда не попадешь, а есть места, куда ты можешь попасть. Но самое главное, да, что есть места, которые ты можешь создать. И вот Шанхай, он почему был такой притягательный? Потому что ты мог приехать без ничего и добиться почти всего, чего мог. Ты не мог сказать, что тебе помешали, кругом это, что вот тебе не додали, что там вокруг тебя это. Ты мог здесь реализоваться. И ты мог реализоваться, здесь мы об этом уже говорили, повторю еще раз. Сам Шанхай был грандиозным клубом для всего.
Вот это место, вот это время, да. Вот
для всего, потому что, ну, это вообще подростковый рай. Для состоятельных, так сказать, джентльменов. Да, совершенно верно. Потому что вот все фантазии, которые буровили любого человека в Европе, они все фантазии. Не то, что там мальчики, девочки, это. А вот любые фантазии, а давайте стрелять по людям там.
А давайте
стрелять по людям. А давайте мы будем разбойничать, переоденемся. А давайте мы будем скакать на людях рикша. А давайте мы гонки устроим, а давайте мы заключим пари, а давайте мы сделаем то, а давайте мы вот яхту, а давайте крокодилов, а давайте то, а давайте все. И все вот спорт, секс, наркотики, музыка, карты, азарт, первое казино, там не совсем казино, потому что там рулетка не очень прижилась из-за сырости.
Вот. Плохо крутится.
Или наоборот. Ну, в общем, как-то не так крутится. А карты почему-то не отсыревали. С картами можно было шлепать в полный рост. И огромное количество было тренеров по карточной игре. Допустим, когда ты играешь, ну, та игра, которая вот в пиковой даме называется «Штос», вот, там, оказывается, есть такая схема, что ну, там право-лево раскладывают колоду, выиграл, проиграл. Да. Вот, ты подходишь со своей колодой, наблюдаешь за игрой, потом достаешь свою карту и кладешь. Ну, в общем, там надо складывать очки. На следующую встречу я распечатаю и покажу тебе. Короче, если вот ты считаешь карты как? У каждой карты ты присваиваешь ей определенный вес, определенное значение. Там туз – это единица, король – 2, ну и так далее. Набралось 52, ставь на семерку, к примеру. Ну вот как-то эта система срабатывала, я пробовал, у меня получалось 70% случаев. Да.
Неплохо.
Ну, возможно, случайность. Кроме того, подростки – это всегда сленг. И в Шанхае впервые, я говорю Шанхай впервые, и тут впервые формируется пиджин, язык, потому что
европейский… Пиджин – это голубь по-русски, голубиная мова.
То есть там появляется, допустим, чоп-чоп, до сих пор в Китае говорят, значит, быстро-быстро.
Пошел, да?
Да, чоп-чоп.
Даже в игре Warcraft 2, The Tides of Darkness, орки кричали чоп-чоп.
No can do. Так не пойдет. Так,
типа... Как в Узбекистане, будем посмотреть.
How fashion ma чучу? Почему мой товар не быстро? Ну, в общем, в таком ключе. То есть здесь нет таких вот английского порядка сложения вопросительного. Да, то есть чисто на интонациях.
Это чужая грамматика, занесенная в чужой язык.
То есть Шанхай – это не колония. Здесь никто не доминант. Это абсолютная мешанина, поэтому обязательно сленг. Идея эсперанто возникла именно… После, ну, вообще, идея универсального языка возникает, к сожалению, не в Шанхае, поэтому моя тут первая здесь не срабатывает, но под воздействием формирования Шанхая, потому что все составители Валяпюка всяких, там, эсперанто, они яростно изучали опыт создания искусственного языка на основе существующих лингвоэлементов и пытались их, так сказать, дальше развивать. Ну, вот у нас там сохранилось какое-то эсперанто. И я тебе могу сказать, что и этим Шанхай очень похож на Петербург, потому что Петербург породил феномен французского с Нижегородским, когда элитная, так сказать, паркуа не ели.
Да.
Там, И вот это подчеркивание исключительности, это подчеркивание допущенности, это обряд, несомненно, инициативных переходов. Ты знаешь пиджин, не знаешь пиджин. Ты, для тебя пиджин – это рабочая тема.
Ну, наш, не наш.
Да, в том числе.
Это же натурально как прописка в камере. Там дело-то не в том, что чего-то ты там знаешь, не знаешь. Дело в том, свой ты или не свой. Свой – проходи, присаживайся. Чужой – сейчас мы над тобой шутить будем по-всякому и развлекаться.
В Шанхае впервые в Азии возникает, ну, на Дальнем Востоке возникает ипподром. Возникают скачки, естественно, два конкурирующих заведения – французский и английский. Немцы сунулись, но поняли, что нет, 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 нет. И здесь, опять же, уникальная штука. То есть, естественно, что гольф-клубы, кантри-клубы – каждая нация пытается построить свой, и идет несомненное соревнование. Но дело дошло до того, что возник еврейский кантри-клуб. Это не клуб, где евреи играют кантри, хотя…
Кто их знает?
Да, мы о них всего не знаем и не узнаем теперь никогда. После этой передачи, я думаю, что вообще мы мало что узнаем. Так вот, смотри, созданы эти самые… Китайцев не пускают никуда. Что делают китайцы? Китайцы организовывают свои скачки.
И вот с это... блэкджеком неизвестно с чем.
Да, причем ты абсолютно прав. То есть скачки два раза в неделю. Французские скачки, немецкие скачки. Ну, плюс еще есть там праздничные, какие-то юбилейные, не в этом дело. Китайцы сопровождают толпой. Ну, к началу 20 века по 100 тысяч человек там. Просто проходимость улиц, да. 100 тысяч человек в день. Вот собирается толпа, которая сопровождает вот всех этих европейцев, белых, включая парсов и отчасти сефардов, как мы их теперь договорились называть. Да. Вот. Те идут на ипподром с дамами и всем таким прочим, а китайцы, значит, они едят постоянно, что-то грызут, пьют и сопровождают. И слушают, что там происходит. Слушают, слушают, слушают. Потом скачки заканчиваются, европейцы выходят. И здесь китайцы устраивают свои скачки. Они на рикшах, бегом, на пони, им только пони были разрешены, начинают мчаться впереди европейцев, кто быстрее добежит, доскачет, доедет, дотарахтит до определенной точки. Там идет вручение призов.
Стритрейсеры китайские.
Абсолютно.
Точка-точка.
Там идут призы, там идут все такое прочее. Европейцы смотрели на это, ой, ну они как дети эти китайцы. Они копируют, они…
Там, поди, бабки такие крутились.
О! Безошибочный! Безошибочный! Полиция французской концессии захватила во время одного из, так сказать, рейдов…
Заездов.
Захватила кое-какие… И выяснилось, что призовой, ну, назовем его призовой фонд, в 4,5 раза превышал призовой фонд вот этого всего того, что для благородных. Ну, ввиду объема участников там и так далее. По этому поводу европейская часть Шанхая распереживалась до невозможности просто. В конце концов, запретили китайцам выходить на улицы.
Фу,
скачки.
Да.
Ну, тогда китайцы для себя открыли прелесть лотереи.
Лотерея – вещь очень сильная. Очень. Не просто так государство запрещает вообще кому бы то ни было этим заниматься.
Ну, кроме Российской Федерации.
Конечно, да.
Потому что у нас, я сейчас не знаю, а раньше русское лото, оно находилось под, как бы сказать поделикатнее, северокавказской этнической формацией, которые называли все это. Сейчас не знаю, они там остались, нет. Но я помню, что у нас Северный Кавказ контролировал Макдональдс с момента открытия, и Северный Кавказ у нас контролировал русское лото. То есть два градообразующих явления провинциальной России. И тут у нас происходит в начале 20 века формирование вот этого особого типа китайцев. Потому что нигде китаец не испытывал такого количества унижений от европейцев, от чужих. Это обидно. Но нигде в мире для китайца не были открыты такие возможности. для всего. И здесь опять сочетание Шанхая и Петербурга. Человек прибывает в потрясающий, космополитичный, огромный город. И для него открыт весь мир. Газеты, обучение, возможность уплыть, возможность смотреть, возможность слушать. Там все, все возможности. Возможность свободно высказывать свое мнение. То, за что тебе буквально через каменный столбик.
Просто башку оторву.
Ну, какой? Там, допустим, моя любимая, там, 1000 разрезов там подразумевалось. Это не применялось. Просто 1000 разрезов не применялись, но применялись 500 разрезов.
Вот. Просто это, немножко поглубже.
Это тоже лотерея. Да. Вот, там же такой ящичек. Вот ящичек, палач опускает руку, достает оттуда бумажечку, ну, и пластинку. Да. А на ней написано, что с тобой сделать. И там 500 билетиков. Лотерея, да. Ну, что еще нужно сказать? В Шанхае впервые формулируется китайская идея. Надо овладеть всеми достижениями варваров, чтобы управлять этими самыми варварами. То есть Шанхай – это модель существования. Да, мы сейчас терпим, да, мы это выдерживаем, но мы… Ты что сказать хотел?
У этого самого Клавела, Клавела, я не помню, как ударение правильно, там у него про китайцев, которые прислуга, прикидывающиеся, что они не понимают по-английски вообще, а на самом деле они все понимают, собирают информацию, складируют и долго-долго бьются над вопросом, в чем сила-то белых, а потом с ужасом осознают, что они только про деньги. Мама дорогая, как у вас интересно.
И тут происходит разочарование, происходит рост национального самосознания. У нас такой есть Ли Хунжан, потомок Конфуция, потомок ученика Конфуция, вот тот, который Тайпинское восстание давил, он не имеет прямого отношения к Шанхаю, но он сделал для Шанхая огромное. То есть был чиновник, потом стал помещик средней руки, поднялся на подавление восстания. Не как каратель, а как просто человек, который защищает свой уезд родной, в котором он живет, от толп этих революционных фанатиков. Его вызывают, он начинает делать карьеру, вот, и он получает фактически карт-бланш, и в Шанхае появляется арсенал. Это мастерская, где китайцы собирают современное американское оружие. Американцы тогда, да. В Шанхае появляется арсенал, в Шанхае появляются военные верфи. В Шанхае, в общем, это все Ли Хунжан. Овладеем через унижение и просьбы, овладеем вот этой вот магией варваров, их вот этим всем вот этим колдовством, чтобы потом, когда наступит время, все увидели, на что вообще способен Китай. Ли Хунжан теперь является символом вообще унижения Китая в современной китайской историографии. Но на самом деле в нем было очень много героического. Но тоже опиум. Потому что герой, ученый, инженер, блестящий организатор и одновременно с этим один из главных поставщиков, нет, один из главных поставщиков опиевого масла на китайской территории. Богат до невозможности. Все удобства, то есть электричество и всякие прочие, ну там вот все лифт, электричество, вот это все появляется в Шанхае одновременно с Лондоном, Нью-Йорком и Парижем, кроме канализации. Потому что основная часть – невидимая рука рынка. Это вот только, я не знаю, какие-то злобесные большевики могут насильно провести трамвай, водопровод, там, канализацию там засобачить, не спросясь у нас ничего.
В то время как…
А невидимая рука рынка говорит – это бизнес, водопровод – это бизнес. То есть давайте, значит, компания строит водопровод, очистные сооружения какие-то, вот там трубы кладет, платите за потребление воды. вот лифт, вот платите за лифт и так далее. Ну, и китайцы даже за это платили. Ну, потому что без воды и без всего такого прочего. А вот канализация, извините, китайцы отказались платить за какую-то канализацию. Да вы обалдели, что ли? Вот, вот это Чайна-таун, который, да, так сказать, 90% населения, да с какой стати мы будем за канализацию? И у нас с тобой, я уже ухожу в 20 век глубоко, в Шанхае есть все, кроме канализации. А что?
До сих пор?
Нет, ну что?
Или проклятые большевики и там.
Да дотянулись, дотянулись. Нет, ну все-таки это еще до большевиков, но незадолго до прихода к Мао к власти появляется канализация. А китайцы говорят, мы будем собирать сами. Появляется компания по сбору человеческих фекалий, которые тут же эти фекалии отвозятся, значит, на приусадебные участки, выращивается неимоверный урожай, эти неимоверные урожаи приводятся к белым, белые жрут то, что выращено на
китайском говне.
В китайском говне. И, понимаешь, в китайском, господи, ну вообще в любом говне огромное количество, наверное, полезных микроэлементов.
И вредных тоже.
О! И у нас с тобой, о чудо, вместе с этими фруктиками совершенно экологически чистыми.
Естественно.
Да, потому что без всякой химии.
Да.
Ну вот на чистом. Вот, причем у интеллигенции кал ценился дороже, чем у
простых.
Да. Туда же дизентерия нон-стоп, холера нон-стоп, тиф, паратиф, вот весь широчайший спектр паразитологии, все там.
Могу с тобой поделиться сельским опытом. Новгородская губерния. Сортир надо вычерпывать после того, как грянут морозы.
Ну, естественно.
Вот ты дерьмо ведрами носишь из выгребной ямы, разливаешь по грядкам, и оно, ну, грубо говоря, 2,5 месяца мерзнет. Вот после этого туда можно что-то сажать, и оно действительно выполняет роль удобрения.
Ну, конечно.
Только когда все подохнет на морозе, либо при другом, я не знаю, как на жаре, просто не знаю, но навоз у нас тоже, ты скирдуй его в кучу, в компостную яму,
да,
там
да.
оно перегниет, перегреется черти как, и только после этого готово к закладке, а так, чтобы свежее дерьмо взять и закопать, вы все подохнете. Просто подохнуть.
Хотя могу сказать, что вот твоя губерния, Новгородская и отчасти Псковская губерния, по ним очень сильно, из-за военных поселений в 19 веке, по ним очень сильно ударила холера, очень сильно. И глядя на бунты новгородцев и псковичей, Пушкин сказал, не дай вам Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Он не про Пугачёва.
Не про Пугачёва.
Нет. У тебя в городе на Исаакиевской площади стоит памятник Николаю Первому.
На колени!
Да?
Кричал царь.
Вот, причем обращаю твое внимание, Николай Павлович хватает лейб-медика Арнта за шиворот и спрашивает у нее, у тебя есть что-нибудь? И Арнт ему из саквояжика что-то дает, по-моему, даже и Николай это выпивает и говорит, вот он немец, а я ему верю. На колени, что вы делаете? И этот случай, подавление какого-то холерного бунта на Сенной площади на памятнике государю установлено. То есть настолько ценил государь именно этот эпизод. И наследник Александр II очень сильно. Там, как ты помнишь, да, вручение Спиранскому Андрея Первозванного, это вот сзади коней, вот, строительство Николаевской железной дороги, эпизод с этими, с покрашенными рельсами, значит, бунт на Сенной и спасение наследника от декабристов.
О, вот тебе вот, память, Джон
Александрович. Вот четыре эпизода. Так вот, четыре дамы, которые сидят по бокам, это его жена и три его дочери – Александра, Ольга и Мария. Оля умрет в 1844 году родами, мне ее больше всего жалко, она самая там была потрясающая. Хотя тебе понравилась бы Мария Николаевна. Потому что она была вылитая папа, ну, только без усов.
Буфлатик накинь.
Слушай, нам надо уже переходить, собственно говоря, к теме, осторожно, о которой я, собственно говоря, и заявился.
Бездны, просто бездны.
Жив?
Давай дальше, да.
У нас с тобой формируется особый тип китайца, у нас формируется особый тип европейца, у нас формируется особый тип города. И это город 28 века. потому что вот это абсолютно для меня, это пятый элемент. Когда в этом городе есть все, и одновременно в этом городе нет ничего. Это город, который экстерриториальный на территории империи, которая гибнет, управляет там французская концессия, международный сеттельмент, авеню Эдуарда, Бунда, сикхи, евреи, немцы, шотландцы, русские ранены, вот, трамвай, электричество, реклама, скачки, но в то же время говно в катках выставляют, да, у каждого порога. И все это среди плесени, зеленый такой, татуированных яблок. Я, кстати, делаю татуированные яблоки.
Что это такое?
Бабка меня научила, а ее научили в Шанхае. Если на яблоко, которое только-только вот наклеить бумажечку с изображением бабочки или чего-то еще, у меня в Поволжье не всегда получается. Бабка говорила, в Шанхае 100%. То, что под бумажкой, будет другого цвета, чем само яблоко. Вот это называлось татуированное яблоко. И бабка мне делала у нас…
На нем ведьмина тавро.
Можно там все что угодно. Звезду, серп и молот, другие какие-то.
Это знаки. Правильные татуировки.
Да? Вот, нормально.
Маген Давид можно тоже.
Можно, конечно, да. На золотые яблоки. Там происходит, там постоянно там медицина бешено развивается, потому что европеец в таких условиях, он нуждается в несомненном медицинском, а на китайцах можно проводить самые разнообразные опыты. Вот моя мама родилась, допустим, в госпитале, ну, в больнице при гольф-клубе, ну, так называемом. Вот, это был главный центр по борьбе с огромным количеством эпидемий, которые там в Китае. Это была очень хорошая клиника. Кстати, вот опять же, Шанхай и Петербург. Моя бабка общалась с братом академика Тарля, одного из величайших советских историков. Родной брат Тарля был самым дорогим русским врачом в Шанхае в начале 40-х годов. Ты по улице Миллионной давно?
Мимо езжу только.
Понятно. Там это вот я там не смотрю на дома, где жили там Поляковы, Белосельские. Это все для меня, конечно, вызывает уважение. Но мне просто нравится судьба одного петербуржца. В этом доме он родился, тут он ходил в школу, тут он работал. Вот, значит, пять домов. Моя мечта. Просто моя мечта. Ну так вот, Шанхай – чудовищно богатый город, чудовищно богатый город, он свободный город. Два китайских журналиста, газетчика, все газеты в Китае в основном издаются в Шанхае, они публикуют накануне революции воззвание, в котором, значит, требуют свержения ненавистной маньчжурской династии. Китаец, вот опять же, если мы говорим про мою страну, в сравнении с Шанхаем. Китаец смотрит на засилие мировой буржуазии, на все эти гнилостные выходки, в общем-то, неплохих, но испорченных людей. А ненависть свою он выплескивает на свое собственное государство.
Это же как у нас.
Я об этом и говорю.
Товарищи бывшие советские республики, во всех ваших бедах виноваты коммунисты. Первый шаг. Второй. Все коммунисты были русскими. Давайте объединимся на почве ненависти к России. Хорошо получается. Внешний враг – это прекрасно. А вам, русские, мы предлагаем ненавидеть ваших предков – отцов, дедов и все остальное. Отлично.
Шанхай – это зубило, которое вот в панцирь вонзили и вот так вот расшатывают. Плюс в эту самую расщелину вливают всякое разное. Для меня режим поздних маньчжур омерзителен, честно могу сказать. Но с другой стороны, я вижу технологию. То есть мы создаем уголок, где нам все дозволено. Мы собираем вокруг себя всех недовольных из местных. Мы их индоктринируем. Мы им обеспечиваем то, что теперь называется гранты, безопасность. Потому что когда эти два журналиста опубликовали воззвание, требующее свержения императора на китайском языке, и из Шанхая эти газетки стали распространяться по всей империи, цины приговорили их к смерти, потребовали выдачи. Международный сеттельмент отказал. Цины сказали, А если мы войдем, речь идет об императоре и о мятеже.
Угу.
Вы не войдете. Это все происходит у каменного столбика, ага, который обозначает несуществующую, но одновременно с этим непреодолимую границу. Все в Шанхае реально и в то же время все не настоящее. Выдуманная экстерриториальность, состояние, которое берутся из воздуха, влияние какой-то мировой цивилизации, там вот эта вся эта петрушка. Вот все. В конце концов, в Шанхае формируется круг китайских, ну, называемых миллиардеров, которые обучались и в Китае, и за пределами Китая, и которые финансировали свержение маньчжурской династии. А были группы интеллектуалов, у которых просто денег не было, они врачи какие-нибудь. Ну вот Сунь Яцен, отец Китайской республики, он медик. Он учился в Гонолулу.
Потом... На Гавайях.
На Гавайях, да. Потом он учился еще там в Гонконге у британцев, потом он вернулся, и он понял, власти маньчжуров должен быть положен конец, потому что так жить дальше больше нельзя.
А кто ж подкинул деньжат? Как раз эти.
Понимаешь, напрямую свержение не финансировали ни Англия, потому что всем, на самом деле, всем, кроме, пожалуй, кроме России, и, пожалуй, нет, кроме России, всем нужен был Китай, находящийся вот в таком вот положении. Ну, Борис Николаевич Сталин. С одной стороны, потому что вот просто делить его, там можно просто умереть, потому что замучаешься пластать, слишком много людей, это не Африка. Огромные вложения необходимы. Кроме того, люди видели уже и восстание Тайпин, европейцы видели, и восстание Хэтуань, о котором потом будем говорить, когда там люди, обвешанные зеркалами, которые отражают пули, лидеры восстания летают над Парижем, как мы прекрасно знаем, и все тайны, они все тайны знают, они же подслушивают, и если 8 раз наклониться на рассвете и 8 раз произнести 8 слов, состоящих из 8 идиограмм, ну, в общем, то это совершенно очевидно.
То неясно-то.
Вот,
да.
Я всем рекомендую, хоть на самом деле вру, но тем не менее, посмотрите замечательный американский фильм какого-то лохматого года «55 дней в Пекине». Вот, когда посольский квартал в Пекине осажден этими самыми хутуанями, там подключились вообще все. Это если тайпины выступали против маньчжуров, то и Хэтуань – это почвенники, ну то есть последний инстинкт самосохранения старого Китая, необходимо убить всех европейцев, всех без разбора, до последнего, выжечь и все такое прочее. И в подавление восстания Хэтуань, в последний раз перед мировой бойней, объединились вообще все – итальянцы, японцы, немцы, австрийцы, русские. Англичане, французы, американцы – все высадились, экспедиционные корпуса, все двинулись к Пекину, осада Пекина, взятие Пекина – это не шутки, это вот один из моих любимых эпизодов, когда во время осады Пекина, ты эту историю знаешь.
Расскажи.
А что там рассказать, она легендарная, осада Пекина через тайные лозы. И полураскрытые врата выбегают неимоверные толпы неимоверных мастеров. Да.
Шаолиня.
Да. Ну поэтому восстание боксеров называлось. Именно боксерское восстание Хэтуань. И они.
Восстание ушуистов, сказали бы сейчас.
Ушуистов, да. А ты вот обратил внимание, что в Олимпийских играх, теперь уж не к ночи они будут помянуты, представлены какие-то боевые искусства.
Не слежу давно.
Ну, дзюдо,
да,
там, ну, и все.
Естественно,
просто.
Да.
Ты обратил внимание, что все они японские, что ни один китайский мордобой на международном олимпийском движении не представлен. А японцы, которые все украли у китайцев, они свою повестку продвинули.
Молодцы.
Это называется актуализация. Японцы смогли самоактуализироваться, китайцы не смогли.
Ну, так наши тоже он как-то свое самбо не сумели пропихнуть, а надо было бы. Почему? Отдельная дисциплина, хорошо.
Согласен.
А уж китайцы-то, а уж с их-то эти, разнообразием нечеловеческим.
Ну, вот эту я историю рассказываю на всех заседаниях нашего казачьего круга,
да,
как я его называю, о том, что открываются ворота, гипотетическая ситуация,
да, да,
и вот в белых одеждах и немножко в зеркалах,
обвешанные зеркалами, чтобы пули отражать.
Пуля отражать, да. Немножко левитируя и непременно медитируя, бесшумными скачками, вот. Мастера, которые там 12 лет изучали взмах ласточкиного крыла, да, над норкой жабы, известный прием отсроченной смерти на 42 года, и кинулись на расположение нашего 12-го забайкальского батальона. А это было после Пасхи.
Пуль батальона!
И казачество проснулось.
Что это?
После отмечания, да, воскрешения. Если бы они знали, что против них мастера и демоны, неизвестно бы, что случилось. Но казачество было не в курсе, что перед ними
мастера,
и поэтому поубивали всех без затей. Ну так вот.
Зеркальца не помогли.
Трудно сказать. Я думаю, что кому-то все-таки надеюсь, что помогли. Ну жалко же, ну ёлы-пал. Ну до чего нужно довести народ, чтобы китайцы, которые находятся в своем вечном аграрном цикле. Ведь чем крестьянин отличается от другого человека? Тем, что крестьянин никогда не будет тратить силы на что-то, что не связано с его работой.
Ну, так тяжело.
Конечно, другого варианта нет. Крестьянин всегда практичен, потому что каждый его шаг и неверный шаг – это смерть. Это даже круче, чем на войне. И он не тратит силы на что-то, на какие-то восстания, на какие-то спевки, на какую-то эту хрень. Надо довести крестьянина до такого,
чтобы он все это бросил.
Это все равно, что вот крестьяне соберутся и скажут: а давайте мы научимся играть на фортепиано. И вот они тащат фортепиано, выгрызенные из гнилого пня тремя оставшимися зубами, и начинают учиться игре на фортепиано. Или давайте мы море выроем. Ну, это же немыслимо.
Вот да, это только украинцы.
Довели. Так вот, у нас, я уже сбился окончательно, надеюсь, вы меня простите все. Итак, у нас происходит свержение. Свержение императора происходит не так, как у нас, там врываются какие-то китайские матросы, а просто одна за другой провинции объявляют о том, что они выходят. Они не подчиняются. Гигантское количество денег, естественно, измена со стороны императорской армии, потому что все генералы, основная часть генералов сдали императора, они потом воспользуются этим всем делом, и Китай погрузится в эпоху милитаристских вожаков, когда в каждом уезде свой генерал с непроизносимым сочетанием букв в качестве имени, и он там это, такой батька-ангел такой, только в эполетах. Шанхай объявляет о выходе из состава, в конце концов сломленный, там император был абсолютный младенец, в общем, режим вышел. Режим сложился, ушел, все. Китая, старого Китая, уже не стало. И здесь мы переходим уже к началу 17-го года, потому что с момента революции в Китае до момента нашей революции в Китае была попытка реставрации монархии, в Китае была попытка замена, там Китай начинает расползаться, тут у нас начинаются известные события, в котором принимает участие огромное количество, нашей революции принимает огромное количество выходцев из Шанхая, китайцев. Потому что Китай вступил в Первую мировую войну на стороне Антанты и направил огромное количество, ограниченное количество военных и огромное количество так называемых вспомогательных рабочих, окопы рыть, вот эти чудовищные окопы Первой мировой войны, он направил и во Францию, и в Россию. А потом уже это в основном шанхайские были персонажи, потому что
удивительно.
Да.
Ну, я помню, в детстве читал книжку «Красные дьяволята», да, автора Бляхина. Там был вместо Яшки Цыгана, китаец Ю-Ю. Я так удивился.
Да.
Видимо, в товарных количествах были представлены.
Да, с точки зрения китайцев, не в товарных, а с точки зрения Сибири, где 12 человек, значит, составляют, я думаю, что там довольно прилично.
На 1000 квадратных километров.
Плотность населения в Шанхае достигала 150 тысяч на квадратный километр. Это столько же, сколько в Нью-Йорке, в центре Нью-Йорка. Другое дело, что в Нью-Йорке плотность достигалась за счет
высотности.
А в Шанхае за счет вот этого
всего. На башке друг у друга.
Друг, буквально в смысле. И у нас происходит гражданская война, и здесь, я думаю, нам, к сожалению, пора закругляться, потому что на горизонте появляется флотилия русского адмирала Старка. Это беглецы из Владивостока, которых ведет адмирал Старк, участник Цусимы, фактически недолгое время, фактически командир крейсера «Аврора», герой, как полагается, Первой мировой войны, адмирал Белых, будущий парижский таксист.
О, завернуто, слушай, это вообще. Я вот, ты знаешь, вот ты вот говоришь, а мне все время вспоминается, как я первый раз попал в город Нью-Йорк. Это же натурально ад националиста, расиста, там такое смешение всего. Вот ровно как ты говоришь. Белые, желтые, черные, красные, черти что. Я такого в Советском Союзе никогда не видел. Но у нас все-таки ограниченное количество наций, и мы, в общем-то, не так сильно друг от друга отличаемся, как белые от черных.
Нет, я с тобой не соглашусь. Редко такое бывает. Понимаешь?
Вавилон.
Вот, у нас та же самая ситуация. Я тебе просто это серьезно говорю. Просто там, где на это благодушно, так сказать, закрывают глаза, потому что глаза или залиты, или залеплены, люди начнут дробиться. Это как в Италии. Вот мы из Сицилии, а вы из Неаполя. Вы люди второго сорта. Вы неаполитанцы, вы Каморра, серьезно.
Что это?
Вот. Вы кто? А мы калабрийцы. Да вы вообще кто? Калабрийцы. А если, не дай бог, кто-нибудь…
Кала еще... что?
Да-да-да. Кого вы там брийцы? Вот. Это как… Не буду это рассказывать. А тут, не дай бог, кто-нибудь еще из Турина. Но тут ему вообще крандец. При условии того, что они все итальянцы. Так вот, да. Когда все пущено якобы на самотек. Мгновенно начнется формирование не только вот этих национальных образований. Ну, потому что понятно, когда приезжаешь и не знаешь языка, идешь к тем, кто знает язык. Там тебя обогреют, обберут, дадут тебе в долг, да. Так что ты не сможешь расплатиться. Никогда. Потом тебе дадут финку, наваху,
иди.
Или дадут тебе мастерок, иди. Хорошо, что ты ирландец, потому что ты уже приехал алкоголиком, тебе 12 лет. Вот, и тебе, как алкоголику, три дороги – пожарная, полиция или банда. И вот ты…
Во все три.
Выбираешь, вступаешь.
Две из них можно.
Документы подаешь во все три. А там, где примут. Это хорошо, если ты ирландец. Ты все-таки, понятно, обезьяна, то есть не человек, но тем не менее. А если ты еврей, а если ты итальянец, а если ты какой-нибудь венгр…
Боже упаси.
Поляк какой-нибудь… Это вообще Лоховский.
Это вообще за грани.
Вот. То ты идешь к своим, и тебя ты попадаешь в лапы своих соотечественников, которые тебе дают жилье втридорога. Все говорят: ой, там жилище в гетто дороже, чем вольный наём. Другое дело, что тебе могут и в вольном наёме не сдать. А тут тебе. Если это попустительствовать, то появятся еще более страшные вещи. Потому что Чикагская социологическая школа в 20-х годах 20 века. Впервые сформулировала термин «маргинал».
Это «Марджин» – это граница для малограмотных, «маргинал» – это пограничник,
пограничник
на границах миров.
Да, да, да. На самом деле, я опять же не спорю, «марга» – это граница, это поле, это вот, это «маргин». У римлян граница между мирами и всем таким прочим – это лимис, это темплум, это не суть. Так вот, маргиналы – это не нищие, это не бандиты, это не наркоманы первоначально. Маргиналы впервые появились в Чикаго. Это где Южной Чикаго, но самая такая вот мрачность была такая. Вот там в этой мрачности была самая жуткая мрачность, которая была, здесь можно употреблять уже латинский, на Лимисе, вот такая вот кишкообразная зона проживания маргиналов. Черный район, ирландский район. А вот тут живут метисы. И вот Эзер Гелд впервые стал ими заниматься. Это абсолютная такая этническая, ну, по тем меркам, это этническая безвыходная мутагенность, вообще они чужие и для этих, и для этих. У них нет ни корней, ни надежд, ни перспектив. И вот там вот, вот сам это адок и был. А наши большевики, ну, я не являюсь сторонником, оголтелым сторонником большевизма, я не могу кричать, как все было сделано здорово, только потому что это сделал товарищ Сталин. Уж простите меня великодушно. Вот, хотя я к Сталину отношусь.
Не оправдывайся, блин.
Нет, я не оправдываюсь. Вот, просто смотри, в 91-м году мы все были советскими гражданами. Что с нами такое случилось? Кто залепил глаза нашей власти, что у нас появились монархисты?
Она сама.
Анархисты, левые, правые. А левые между собой там делятся на 64 подвида.
Оттенка коричневого.
Вот, а правые там на это все. И вот мы тут, нас всего-навсего, я на каждой встрече говорю, нас всего 140 миллионов. И мы уже умудрились себе нас сами насрать в голову. Просто вот как-то вот так вот изогнулись,
да.
Что сами наложили себе какие-то дымящиеся кучи, и эти кучи размазываем по нашему высохшему мозгу и начинаем ссориться на темы, которые вообще к реальной жизни, к реальным затратам и к реальным нашим надеждам вообще отношения не имеющие. Ну, не суть.
Вернемся в Чикаго, и что?
И вот это вот жуть. А в Советском Союзе этому был дан жесточайший укорот. Просто укорот. Почему русские люди, когда власть в Москве сильная, не боялись жить в Ташкенте и не боялись жить в Баку? Почему, как только власть в Москве ослабла, вторая половина 80-х годов, русским людям в Ташкенте и в Баку, ну, за Баку просто отвечаю, стало жить внезапно, небезопасно? Что такое произошло? А потому что ослабла рука, держащая за кадык не человека, а того зловещего зверька, который живет в этом человеке. И если вот, вот представляешь, когда запускают супермаркет, и говорят, все, ментов нет, камер нет. И вот тут вопрос: удержишься или нет? Ну, в супермаркете мы все удержимся, нафиг нам нужны консервы. А если ювелирка? А не дай бог, книжный магазин.
Да, тут.
Вот. И когда камеры наблюдения. А на самом деле вот это вот…
Мы твоего брата привезли от Константинополя до города, до острова Готланд, и никто его не ограбил, несмотря на то, что он платил серебром. Но это золото. Потому что платил серебром, да, потому золото. Что против золота не может устоять никто.
Итак, у нас на горизонте появляется эскадра Старка, и вот тут Шанхай впервые замер почти обреченно, потому что на этой флотилии ехали люди, которые прошли гражданскую войну, они вооруженные, они профессиональные, они озлобленные, они растеряны, им некуда больше плыть. Они покинули нашу страну, и теперь они будут захватывать себе новую родину. Шанхай притих. Вот.
Круто, Иван Александрович. Спасибо.
Спасибо, что выслушали.
Ждем продолжения.
Спасибо. До свидания.
На сегодня все.